Письмо пришло за 2 дня до свадьбы. Михайло ходил весь день задумчивый, а потом таки поделился с Марфой.
«Возьми, радость моя, ты же читаешь на латыни».
Читала, хоть и не слишком хорошо, ну да за последние пару месяцев получше стало. Марфа взяла свиток, поглядела на печать. «Священная Римская империя? Так...» «Леопольд I. И что нам пишет император?» Вещи были написаны достаточно интересные, так что Марфа даже скопировала письмо для брата. «А что? Важно!» Поздравляет с победой над погаными нехристями. Да, сразу видно, что шпионская сеть у него налажена на славу. И аккуратно интересуется планами русских. А что? Азов они заняли. Что далее делать будут? Неизвестно ли венценосному брату? Да и говорят, что королева в тягости. Возможно, если будет мальчик, не стоит ли им поговорить о помолвке? К тому же, если Польша окажет помощь соседу в священной и праведной войне, империя будет, ну, очень признательна. Морально. Денег все равно нет. Марфа вздохнула, поглядела на мужа. «Что ты хочешь делать, любимый?»
«А что тут можно сделать?» «Сообщу обо всем твоему брату. По крайней мере, один союзник у него будет в войне с турками. Пусть согласуют».
«Да, война будет». Марфа и не сомневалась. Любой султан, останется ли Мехмед, придет ли кто-то еще, обязан будет одержать хотя бы одну победу и примерно наказать наглецов, которые покусились на одряхлевшую, но вполне еще мощную Османскую империю.
«И я не останусь в стороне», —
заверил жену Михайло.
«Я слишком благодарен моим родственникам».
Марфа улыбнулась. «Не твоему отцу, твоему брату. Нет. Родственникам. Вот что важно». «А помолвка? Коли у нас сын будет?»
«Обязательно будет. Но с помолвкой мы подождем. Вдруг ему так же повезет, как мне».
Его Величество заключил жену в объятия. Марфа уткнулась ему в плечо и тихонько улыбнулась. «Конечно, повезет. Она постарается». Свадьба вышла роскошной. Героический жених, бледная от волнения невеста, которую вел к алтарю русский королевич. Да и свой король уже пообещал Володыевскому, что станет крестным отцом его первенца. Такое благоволение! Венчал пару как раз краковский епископ Анджей Тшебинский. А кто еще имел право? Пусть он иногда и чуть хмурился, вспоминая о приличиях, но потом мысленно махал на это рукой. А и то, правильно они делают. Сейчас Володыевский — герой. Бася тоже не просто так, а женщина, которая не покинула его перед лицом опасности, готовясь сложить свою голову рядом с любимым. А потом схлынет победный угар и пойдут шипеть гадюки. Нет уж, пусть сейчас все решено будет. Пусть свадьба и тайная, и присутствует всего с десяток человек. Неважно. Сплетни все равно разойдутся. Просто потом, после отъезда героев. И пусть. Торжественно пел орган. Сплетались голоса певчих. И никто и рядом не вспоминал, что русский царевич немного другого вероисповедания. Вот еще мелочи. Лично Михайло был этим весьма доволен. И, глядя на сияющие лица молодых, шепнул жене: «Вот и им бы повезло, как нам с тобой». Марфа послала мужу нежную улыбку. Может, и не любил ее сначала супруг, да сейчас уже о том и не вспомнит. Верно, Соня говорила, любовь — это на 40% понимание, на 30% — привычка, а уж остальное — страсть. Понять мужа несложно. Привыкание обеспечим, это временем зарабатывается. А что до страсти? Вон, какими глазами смотрит. Что тот кот на сливке? А там и дети пойдут. И ему даже в голову не приходит, что она тоже кое-что меняет. Просто на свой женский лад. Вот тоже платье невесты. Бася в нем выглядит, как эльф, о которых рассказывала Софья. Легкая, воздушная. Жених вон смотрит, так словно женщин в жизни не видел. А ведь придумала наряд сама Марфа, удачно сочетав с корсажем гладкую юбку всего с одной нижней и небольшой шлейф. А зачем на себя 7 слоев ткани накручивать? Вырезы, разрезы, распахи. Вовсе даже незачем. Чем костюм проще, тем лучше. Вот вышивка хороша, да, жемчугом по белому. Зато впереди юбка была чуть укорочена, так что невеста не рисковала наступить на нее. А шлейф можно было перекинуть через руку, так что его никто не оттопчет. Бася, к тому же, хрупкая, ей идет. Повезло еже. А к тому же Михайло передал ему подарок к свадьбе. Бумаги на земле рядом с Днестром. Деньги тоже есть. Укреплять, защищать, распахивать и деревни строить. Милое дело. С управляющим они помогут, пока мест ежи будет на Руси. Воины есть. Время есть. А уж что дальше будет, только Богу ведомо. Были бы все живы-здоровы, остальное приложится. Степан Разин был весьма доволен. Когда на правобережную Украину пришло известие о гибели Петра Дорошенко, он не растерялся. Он и так объехал всех, кого можно, убеждая перейти под руку русского царя. А теперь уж развернулся во всю мощь. Турки поганые гетмана убили, да коварно, предательски. Надобно мстить. И кто бы не был с ним согласен. Украина забурлила, словно кипящий котел. Степана Разина выкрикнули новым гетманом почти единогласно, при условии, что он отомстит за погубленного Петра. А мужчине того и надо было. Конечно, отомстит. Все равно весной Алексей Михайлович будет Крым воевать. Вот он и пойдет мстить туркам. Самойлович, конечно, пытался выступить против. Намекал, что хорошо бы его и на правобережной Украине выбрать, дабы под одной рукой объединиться. Но тут сыграла свою роль неприязнь Ивана к Руси. Мстить-то надо было. А с кем? Да только с русскими. Остальные на османов не пойдут. А значит, и гетман нужен другой, который будет хорошо с русскими ладить. Да и сам Иван только что Демьяна сменил. Пока еще булаву он плохо держал. Веры ему пока было маловато. Так что выкликнули Степана. И Разин был доволен. Он уж и весточку от Фролки получил. Порадовался, что жив-здоров братец. А более того, порадовался малой весточке от царевны Татьяны. Всего-то пара слов. Зато каких! Верю, люблю, жду. Твоя Таня. Что еще нужно, чтобы у мужчины крылья за спиной выросли? Сейчас Степан спешно формировал войско взамен ушедшего с Дорошенко, но особо не свирепствовал. Найдется кому повоевать, а ему свой дом обезлюдить неохота. А вот Самойловича надобно бы подставить, заявив, что коли не пойдет он мстить басурманам, значит, и булаву ему зря доверили. Правая рука да левая, они вместе должны быть, обе как одна, а он на себя одеяло тянет. Беды соседей ему не нужны, а еще в гетманы целился. Вот как-то так. Работы предстояло много, но Степан ее никогда не боялся, а лидером он был от рождения. Кто-то артиллеристом рождается, а кто-то может вести за собой людей. Вот Степану это и было дано. И он еще поведет свои войска на Крым. Обязательно. Триумфальное возвращение Алексея Алексеевича вышло роскошным. По улицам Москвы провели пленных турок, пронесли брошенные ими знамена, в том числе и зеленое знамя пророка. Прошли строем полки, проехали полководцы, улыбаясь на все стороны и уворачиваясь от цветов. Алексей Михайлович ждал сына у ворот Кремля. Алёшка спрыгнул с коня. Царь крепко обнял его, троекратно расцеловал и перекрестил. «Сынок! Батюшка!» И столько было в этих словах. «Вернулся! Надежда, опора, сила моя!» «Все в порядке, батя, справимся. Я тебя не подведу». Бояре умиленно сморкались в бороды. Потом Алексей прошел к теткам, сестрам. Первым делом к Софье. И девочка не утерпела. С визгом повиснув у него на шее.
«Лёшенька, слава Богу!»
Рядом приглашенная в покое боярыня Морозова также упоенно тискала сына. Потом женщины переглянулись и поменялись. Теперь Софья упоенно тискала Ивана.
«Ванечка, спасибо за брата!»
«А то ж!» Потом было многое. Награждение орденом, праздничный пир, отчет отцу о проделанной работе, о трофеях, о... да обо всем. Царь там не царь, а любой отец в такой ситуации все из ребенка вытрясет. Когда Алеша оказался у сестры, было уже глубоко за полночь. Но ему и в голову не пришло, что не надо приходить, или что Софья может спать. Ерунда! Она его обязательно дождется. А разве можно иначе? Так что парень был встречен вихрем сестринской любви. Девочка обхватила его за пояс, крепко прижалась, вдохнула знакомый запах и только потом соизволила его отпустить.
«Живой! Родной мой! Живой!»
«Я же обещал вернуться!»
«Я так за тебя боялась!»
«А за Ваньку?» Хитро прищурился брат.
«За вас обоих! Компотика будешь?»
И только попивая из большого стакана вкуснющий вишневый компот, Алексей смог, наконец, расслабиться. Только Софье он мог рассказать о том, как это страшно. Когда ты принимаешь решение идти вперед и знаешь, что там тебя ждут. Когда посылаешь вперед разведчиков, и они возвращаются с кровью на руках. Когда разрабатываешь интригу, и делаешь это, чтобы уничтожить наибольшее количество народа. Когда говоришь людям, что тебе нужны добровольцы, которые не вернутся, и шаг вперед делают несколько тысяч человек, а ты уже отбираешь из них тех, кто не один сын в семье, кто не имеет маленьких детей, кто... Ты обрекаешь их на смерть. А возвращаются только двое из 120. И ты помнишь каждое лицо, каждый взгляд, глаза в глаза. Помнишь почерневшее лицо фрола Разина? Он не упрекает, он понимает. И вот это еще страшнее. Когда ты строишь планы, куда пойти и куда ударить, и отчетливо осознаешь, что ты не сможешь пойти в первых рядах. Ты будешь в резерве, чтобы показывать, кому и куда идти. А вот эти люди, они пойдут и полягут, если ты рассчитаешь все неправильно. Им умирать, а тебе помнить. И это больно и страшно. Он говорил и говорил, стремясь выплеснуть хотя бы каплю, хотя бы мизерную долю своих переживаний. А Софья слушала. Она не утешала. Она просто слушала и молчала. И держала брата за руку. А на рассвете они заснули, как были, за столом. И Софьины служанки, приоткрыв двери, заглянули внутрь и встали мертвой стеной перед всеми. Они не собирались никого пускать внутрь. Слишком это личное. Ругаться ни у кого язык не повернулся. Алексей Михайлович слишком хорошо помнил, как после своего первого похода плакал на груди у воспитателя. А коли брат пошел к сестре, так что в этом худого? На царевну Евдокию, которая попыталась было что-то вякнуть про неприличие, отец венценосный так цыкнул, что та с перепугу забилась в терем и не показывалась до вечерни. Но к тому времени уже ребята проснулись и вышли. А там и Ванечка приехал, едва вырвавшись от заботливой матери. Да не просто так, с подарками. Еще в дороге ребята выбрали то, что надо было отдать Софье. Кучу книг, бумаг, документов. И при виде ее сияющих глаз поняли, что не прогадали. Ради проверки Ваня подсунул и какую-то побрякушку, но та была небрежно отставлена в сторону, и Софья опять занялась бумагами. А потом посмотрела на брата.
«Алёша, я... сволочь, наверное».
«Соня!»
«Но у меня есть подозрение, что весной нам будет выгодно попробовать оторвать у османов весь Крым, а не один Азов».
«Что?»
«Ну да. Вот, смотри. Османам сейчас глубоко не до нас. Они сейчас прикидывают, что делать с султаном. Да и Франц Иосиф, хоть и сволочь, а не дурак, он теперь им спасу не даст. Кстати, ему можно отписать. А в идеале и Собесского к нему на помощь послать. Ты подписал, Михайле?»
«Да он и сам не дурак. И мы это обговаривали».
«Вот. А мы можем заняться Крымом. Целиком. Ну, ладно. Хотя бы той стороной, где Перекоп».
«И зачем тебе Перекоп?»
«А зачем нам под боком слишком умный Селимгерей?»
«Соня, мы его не одолеем».
«Лёшенька, родной мой, а шансы у нас хорошие. Османы его не поддержат, им бы самим разгрестись. А у нас... смотри, в Архангельске на верфях стоят наши корабли».
«Их уже сколько?»
«Больше двух десятков. Да, сейчас они ходят во фрахте у купцов. Но ведь мы сколько лет этим занимаемся. Успели и команды подобраться, и опыт приобрели какой-никакой. Пока вы там были, я специально справки наводила. Так вот, если что, пройти к нужному месту они смогут. Где по рекам, где на волоке. Опыт есть. А на кораблях можно многое перевести».
«Так.
К тому же на Сече сейчас Стенька окаянствует».
«И как же?»
«Его гетманом выкрикнули взамен Дорошенко. А он собирается присягнуть в верности нашему батюшке, а там и тебе, братик.
Сестренка, а денег у нас хватит?
Золото с прииска копать регулярно. Изумруды.
Еще остались. Я не все раздал. Да и привез много.
Думаешь, отец поскупится?
Нет, на такое дело нет.
А тебе бы как душевно было еще пару побед одержать. Бояре вмиг бы хвосты поджали. Да и... сам понимаешь, военные — это каста.
Каста. Ах да, помню. Про Индию Софья тоже рассказывала брату. А что, знать-то надо. Англы вон вовсю колонизируют, до чего доберутся. Кстати, надо выяснить, что у нас там с Америкой. Ежели что, помочь индейцам. Как? Да просто грабить и топить английские корабли, нанимать каперов, приплачивать пиратам, чтобы делали то, что удобно Софье. Вроде как Одиссея достопамятного капитана Блада в эти времена происходило, или чуть позже. Когда же вы губернаторствовали, сэр Генри Морган? Софья положила себе все непременно узнать. Да и с испанцами неплохо бы сдружиться, хотя бесперспективно. Там на троне Карл правит, его мать Марианна. Причем сам король из Габсбургов. А с теми лучше не родниться, там ничего хорошего не будет. А вот насчет пиратов надо узнать. Какая у них основная проблема? Да пушки, корабли и место. Если первые две решаемы, то вот стоянка. Тортуга и Дажерон? Софья чертыхнулась про себя. Знать бы, где падать. Да она бы от книг по истории не отрывалась.
Так вот, Алёшенька, если у тебя будет свое войско...
Я помню. Любое государство сильно своими войсками. И коли народ не будет кормить свою армию, то будет кормить чужую.
Так что тебе придется проследить, чтобы все солдаты получили свою долю за поход.
Сегодня же сам все проверю.
Софья сжала руку брата, посмотрела на Ивана.
Ванечка, зная тебя, ты мне потом расскажешь все с цифрами.
Разумеется, Сонюшка.
Спохватились ребята вовремя. К трофеям уже попытался протянуть лапки Иван Милославский, заявив, что надобно бы опись составить, а уж потом и награждать.
Да и к чему солдатам? Все равно пропьют.
Вот тут Алексей и цыкнул на родственничка. Царь даже не вмешивался, слыша, как сынок треплет дядюшку за перья. И такой-то он, и сякой, и розетакий. И никто его к трофеям рядом не подпустит, потому как все переписано до него. И коли Алексей чего по описи не досчитается, так сразу казнить будут, не разбираясь. Развелось варья. Ничего, болото большое, на всех хватит. Мало того, что часть денег Алексей считает совершенно необходимым сразу потратить и заказать у купцов одежду и оружие. И пусть только кто-то попробует ему возразить. Более того, царевич своих людей посадит все проверять, сколько поставили, что поставили, какого качества. И ежели что не так, шкуру спущу и голым в соловки пущу, и на соловки тоже. Доедете, разберетесь, как там говорить правильно. Казнокрады. Алексей Михайлович сына не поддерживал. Не потому, что выступление не понравилось, нет, а просто зачем? Алёшка отлично справляется сам. Вот пусть и учится управляться с этой оравой. И верно, бояре переглядывались с весьма недовольными лицами. Ну да, опись трофеев не была секретной. Опять же, пленные только чего стоили? Беи, паши. За них можно было сорвать неплохой куш. А еще Алексей привез и других специалистов. Не все же только воевали раньше. Там и кожевники были, и скотники, и оружейники с кузнецами. Да кого только не было. Оставалось только общий язык найти. А уж на то Ибрагим есть, Лейла. Кстати, троих девчонок-турчанок сразу отвезли именно к ней. Патрик и повез радовать супругу и объяснять, что это не конкурентки, а кадры для школы. А так, дорогая, вот, я тебе привез шкатулку с драгоценностями. И вообще, надобно еще десятка два пушек заказать, только особенных. Эта мысль Алексею пришла в голову, когда они батареи захватывали. Не нужны крупные и тяжелые пушки, которые развернуть — целая трагедия. Нужны мобильные. Да, против крепостных стен они будут бесполезны, но против любых войск в поле — это ж спасение. Легкая пушка на телеге, запряженной двумя лошадьми, заряжается картечью, выстрелила и дёру. А уж как это правильно сделать, как отработать? А, посмотрим, время есть, желание тоже. А вот против татар, у них-то не крепости, у них конница. И мобильные пушки сберегут много жизней. Так что деньги вкладываем в развитие артиллерии. Вот. К тому же осень уже, дороги раскисли. К Азову надо будет ранней весной выдвигаться. Рамадановский продержится, он умный. Да и воин Афанасьевич не лаптем щи хлебает. Царевну Анну жаль, грустит она без мужа. Ну да ничего, вернется, никуда не денется. Сбережем. А за зиму готовится, готовится и еще раз готовится. Михайло Карибут смотрел на свою шляхту и довольно улыбался. Так-то, присмирнели. Сейчас, когда турок разбили, когда за его спиной встала грозная тень русского государя, никто вякнуть не смеет. Хотя нет... Затаились. Теперь они по-тихому шипят. Но это дело времени. Самых активных шипунов мы выявим и выловим. Никуда не денутся. А пока...
Ясновельможные паны, мой любезный тесть, русский государь Алексей Михайлович просит нашей помощи.
Слова упали камнем в воду, и круги пошли страшные. Кто ногами топал, кто саблей звенел, а кое-кто и усы подкручивал, интересуясь вопросом.
Он желает этой весной на Крым идти и просит у нас помощи ратной силой.
Шляхта загудела в три раза громче. Михайло тяжело оперся на подлокотник кресла.
Я решил, что мы ему поможем. Коли удержат они Азов, так пойдут к Перекопу, а нам-то выгодно. Все меньше стервятников на нашу землю приходить станет. Вот, коли бы и крымчаков под Каменцом разбили, вякнул пан Пшитинский.
Вымышленный автором персонаж. Но дурак — явление нередкое в любом народе. Примечание автора.
«Коли бы бабушке хрен был, была бы она дедушкой», — захотелось сказать Михайле. Но вместо того он усмехнулся. «Ваша правда, пан».
Пшитинский, которого обычно в лицо дураком не звали, только потому, что саблей он владел преотменно. Мигом приосанился, провел по усам. Могем.
К пану Володыевскому у меня претензий нет. Он крепость оборонял и отстоял каменец. К русскому царевичу такоже. Он пришел ворога с нашей земли выгнать. А вот коли пан Собесский врага не добил, надобно его и домучить.
Пан Собесский мрачно вскинул голову. А так-то, кому плюшки, а кому и другое. Заслуги вроде как и общие. А врагу-то ты уйти дал? Дал. И чхать, что ты в крепости в осаде сидел. Государя оправдания не интересуют. Напортачил? Исправляй.
Так что попрошу я пана сказать мне, сколько и чего ему надобно для похода к русичам. А уж за зиму и решим, куда идти, откуда бить.
Собеский мрачно кивнул. Видимо, осознал, как его подставляют. Но угрызений совести Михайло не испытывал. Он король новый, приведенный. Его власти и 3 лет-то нет. Чудом удержался. А тут такая альтернатива бродит. Как прежнего короля выжили, так и его попросят. На Собесского заменят. Особливо, если он начнет шляхту прижимать. А он начнет. Ему сильное государство хочется. Трон сыну передать хочется. Так что надо выбивать всех драконов. Потом и змей вытравим. К тому же, буквально день назад получил Михайло письмо от Франца Иосифа. Король заново писал, что рад за своего царственного брата и собирается весной в поход на подлых басурман. И не желает ли брат Михайло? Брат не желал, а потому вежливо отписал, что у него уже уговор с русичами. Что ему даст, если Франц Иосиф вторгнется к туркам? Нет, тому-то понятно, он много проблем решит. А сам Михайло? Турки к нему теперь 5 лет не полезут, кабы не больше. У них ядовитые зубы, повыдерганы. Им бы не чужой хватать, свое удержать. А вот татары, эти могут вернуться, могут. А коли с русичами сцепятся? Михайло только рад был оказать помощь такому богоугодному делу.